Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман валя амма баъд. Тема сегодняшнего урока заключается в разъяснении ахвалюль араб, то есть традиции, обычаев, нравственных качеств арабов фи айями джахилии, то есть во времена джахилии. Это является очень важным. Почему? Потому что если мы узнаем традиции и обычаи арабов, их виды пищи, их виды праздников, их виды собраний, их виды идеологии и тому подобное, то это облегчит нам правильное воззрение, правильное понимание, правильное видение тех событий сиры, которые мы будем изучать. То есть мы уже будем отталкиваться от этого и будем понимать, почему произошло так, а не вот так, или вот так, а не так. Для этого необходимо понимать вот эти вот понятия, то есть традиции и обычаи арабов, которые были еще до ислама, то есть во времена джахилии. Первое, что необходимо отметить, то что этот урок, и если понадобятся также следующие уроки, которые будут касаться обычаев и традиций арабов, мы основываемся в этом уроке целиком и полностью на книгу, которую написал Аль-Алюси. На книгу, которую написал Аль-Алюси, которая называется «Булугуль араб фи маарифати ахвалиль араб». «Булугуль араб фи маарифати ахвалиль араб». То есть достижение того, что требуется в познании ахвалюль араб, то есть положение арабов, имеется в виду их обычаев, традиций и тому подобное. Данная книга состоит из трех больших томов, каждая в среднем около 500 или около 450 страниц, и в ней Аль-Алюси, это один из древних имамов, он описал многие, если не все, то есть исчерпывающее описание всех традиций и обычаев арабов и всего, что касается, то есть вокруг этого и самого этого вопроса. И история этой книги, то, что в его времена, то есть он жил в местах, то есть современного Ирака, в его времена был объявлен конкурс, то есть кто сможет написать или кто напишет самую лучшую книгу относительно Ахвалюль Араб Фильджагилия. То есть один из правителей того времени, звали его Ас-Суэйди, объявил такой конкурс. И Аль-Алюси в течение 3 лет написал эту книгу, то есть дали им большое время для этого, несколько лет. И в течение 3 лет написал эту книгу и предоставил ее, что называется, жюри, и занял этой своей книгой первое место. Причиной этого являлось то, что он перекопал, что называется, так и перебрал, то есть огромное количество литературы, в том числе различные рукописи, которые являются очень редкими. А многие на сегодняшний день вообще утеряны. И собрав огромное количество материала, выбрал из него все необходимое, так и поместил свою книгу. И его книга с большим отрывом опередила другие книги, которые были написаны другими обладателями знания в этом вопросе и в этой теме. Так вот, в этом вопросе и в этой теме будем опираться именно на эту книгу, так как эта книга является наилучшей и является той книгой, которая собрала в себе все необходимое. Первое, что сегодня необходимо будет указать или описать у себя, это кто такие вообще арабы, то есть что подразумевается под арабами. Таарифуль араб, то есть определение того, кто такой араб. Во-первых, арабом у обладателя знания считается тот, кто родился фи джазиратиль араб, то есть на аравийском полуострове, как, допустим, Хиджаз, или Неджд, или Тихама, или Бахрейн, или Йемен, тому подобные местности. Это считается основой арабов, то есть откуда арабы появились и откуда они распространились. Второе, это те, которые являются их детьми, то есть те племена, которые пришли от них, даже если они уже были в других местах, но их корни возвращаются к этим арабам, то есть которые появились и зародились где на аравийском полуострове. Это второе. И третье, за араба считается любой, кто красноречиво разговаривает на арабском языке, где бы он ни жил, на востоке земли или на ее западе. То есть любой, кто красноречиво разговаривает на арабском языке, также считается арабом. Вот эти вот 3 категории подпадают под понятие араб. То есть если тебя спросят, кто такие арабы, то необходимо отметить то, что это, во-первых, те народы и те племена, которые получили свое зарождение и развитие на Аравийском полуострове. Во-вторых, это их дети, то есть их потомки, даже если они уже жили в других местностях. Так и те, которые разговаривают по-арабски, то есть на красноречивом, чистом арабском языке, где бы человек ни жил, на востоке земли или на ее западе, считается арабом. Но при этом, естественно, что выделяется понятие чистокровный араб или араб, который в основе своей не араб, но превратился в араба и тому подобное. Все это также имеется у обладателя знания, здесь углубляться не будем. Но когда мы говорим здесь в данном случае положение арабов, их обычаи и традиции до прихода ислама, то здесь могут подразумеваться вот эти вот категории. И что такое джахилия, что такое до прихода ислама, его определение таковым и является. То есть все, что было до прихода пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, все, что было до прихода ислама. Теперь возьмем довольно-таки большой блок, в котором будем описывать те нравственные качества, которые ценились среди арабов. Те нравственные качества и вообще другие качества и способности, которые ценились у арабов еще до ислама. Первое – это память. Первое, что ценилось у арабов, это память. И говорят про арабов то, что эта нация является самой развитой в вопросах памяти. То есть нет ни одной нации на лице земли, чья память была бы лучше, нежели память арабов. И это возвращается к важным причинам. Во-первых, потому что они в основе своей, в подавляющем большинстве своем, были уммиюн, то есть неспособные читать и писать. Неспособные читать и писать. И не оставалось им ничего, кроме как полагаться и основываться на свою память. И ты увидишь, то есть проявление их великой памяти и их могучей, что называется, памяти, ты заметишь это, если почитаешь книги арабов, их родословные и тому подобное, и то, как они, то есть вместе с тем, что они не умели ни читать, ни писать, как досконально они передали друг другу, то есть одно поколение другому поколению и так далее, как они передали досконально свои памятные дни, а также рассказы о различных битвах, различные стихотворения, различные хутбы, то есть проповеди, которые у них произносились на разных собраниях, а также различные муфахарат, вамунафарат, то есть у них было такое понятие, оно у нас еще дальше придет. Муфахарат, вамунафарат, то есть когда люди восхваляли своим родом, своими дедами и тому подобное. И все эти восхваления, кто чем отличался, какой дед, какими нравственными качествами отличался и тому подобное, все это запоминалось. И не только у своего племени, но также у чужих племен. И запоминалось, то есть не только одним человеком, но передавалось по памяти другому поколению. Также их память способствовала тому, что они сохранили свои имена, и имена своих отцов, и дедов, и прадедов, и тому подобное. То есть досконально сохранены их ансат, то есть их родословные и их фамилии. Также они запоминали своих героев, то есть тех, которые выходили, допустим, в битвах на сражение один на один, кто из них погибал, кто из них оставался живым, кто проявил себя в благом качестве во время сражений и войн и тому подобное. Все это сохранялось посредством чего? Сохранялось посредством их памяти. То есть если другие народы, ты не увидишь в их книгах сохраненной информации, сохраненного материала о том, что было у них среди предков, тогда, когда у них еще не было письменности. Но если ты посмотришь другие народы, ты увидишь, что если у них что-то запомнено, то это только после того, как у них появилась письменность. А остальное запомнено либо очень кратко, либо очень поверхностно, без подробностей, либо не запомнено вообще. А арабы, несмотря на то, что многие века были людьми, которые вообще не умели ни писать, ни читать, все эти вещи, которые мы перечислили выше, были запомнены досконально. То есть это тебе говорит о чем? Об их прекрасной памяти. И также арабы были известны тем, что зачитывали стихи. То есть среди них были кто? Среди них были известные поэты, то есть в каждой местности было по одному или по несколько известных поэтов. И далее у нас также придет то, что у них были специальные собрания, где они эти стихи зачитывали. И также эти стихи никуда не записывались, но запоминались людьми. И было принято так, то, что у каждого известного поэта был человек, который всегда был вместе с ним. Он назывался Рауя. Рауя Туфулян, то есть тот, который запоминал его стихи. Сам поэт свои стихи не запоминал. То есть сам поэт их, то есть и у него была природное, что называется, врожденное свойство от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, способность на произнесение стиха. То есть, куда бы он ни приходил, в каком собрании бы ни был, то есть, экспромтом, что называется, на ровном месте, рассказывал стих и был способен на это. А вот его рауя, который был вместе с ним, тут же, то есть, один раз этот стих слышал и запоминал его. И затем, где было нужно, напоминал ему об этом стихе или сам рассказывал от него этот стих. Потому что этот в другом собрании уже рассказывал другой стих, придуманный им же тут же экспромтом и тому подобное. И приходит от них то, что вот эти вот, то, что называется рауя, так запоминали огромное количество стихотворений. Огромное количество стихотворений. Говорит Аль-Асмаи, один из имамов арабского языка, говорит: «Ма балагтуль хулюм, я не достиг еще совершеннолетия, хатта руиту исна ашар альфан арджуза лиль араб». Пока, то есть, не запомнил 12 тысяч стихотворений лиль араб, то есть бедуинов, то есть различных поэтов от бедуинов. И таким образом они запоминали огромное количество стихов. Также была одна известная история, когда один из таких вот рауя, которого звали Хаммад ар-Рауя, был у халифа, которого звали Аль-Валид, и указал на то, что он способен зачитать ему 100 стихотворений. 100 стихотворений тут же наизусть, каждый из которых состоит из от 20 до 100 куплетов, и действительно, что попросили его зачитать эти стихи. То есть арабы любили зачитывать стихи и слушать их. И говорит, что устали слушающие, прежде чем устал этот поэт, то есть этот рауя. То есть он рассказывал столько, что устали уже они, прежде чем устал он. Это говорит о чем? Говорит об их великой памяти. И также необходимо отметить, то есть одним из признаков или указаний на их великую память этой нации, то есть нации арабов, то, что у различных вещей, различных предметов в арабском языке есть огромное количество названий. Допустим, говорят то, что у арабов мед называется более 80 именами. То есть в зависимости от того, какой это мед, от какого он дерева, старый он или новый он, вкусный он или невкусный и тому подобное. Каждый из этих видов меда носит свое название и достигает 80 названий. Что касается змеи, то у змеи в арабском языке 200 названий. У льва в арабском языке 500 названий. У джамаль, то есть у верблюда, 1000 названий. То же самое с мечом, то есть с орудиями различными. Битвы, то есть с оружием и тому подобное. То есть у многих из этих предметов большое количество названий. То есть если мы возьмем, допустим, тот же самый русский язык, то, возможно, на один предмет ты найдешь одно название. Или, может быть, два или три. Вместе с тем, что русский язык является довольно каким? Довольно глубоким и могучим. По сравнению с другими многими из языков. Но, несмотря на это, этих моментов ты не встретишь даже в русском языке. Но в арабском языке этого премного. Это указывает на что? Опять-таки, то есть если мы посмотрим на то, что арабы не были способны ни писать, ни читать, запоминание вот этих вот названий и передавание их в следующем поколении говорит о том, что у них была прекрасная память. Это первое, что необходимо было отметить. То, что арабы обладали прекрасной памятью, и это считалось способностью, которая очень ценилась среди них. Следующее свойство, которое восхвалялось и считалось способностью большой так среди арабов, это способность на разъяснение, то есть способность разъясняться и красноречиво разговаривать. Как мы уже приводили ранее, то что у одной вещи в арабском языке есть большое количество названий. То есть одна вещь может называться различными названиями. Более того, арабы берут, допустим, даже одну маленькую вещь, как, например, ноготь или коготь. И у каждого животного коготь называется своим названием. То есть у льва когти называются по одному, у одной такой-то птицы, по другому, у третьей, по третьему и тому подобное. То есть даже маленьким вещам придают свои названия, так что это увеличивает их красноречие и глубину арабского языка. То же самое касается, допустим, частей дня и частей ночи, то есть времени суток. То есть у арабов день разделен на 12 частей, то есть и каждая из этих частей имеет свое название. То же самое ночь делится у арабов на 12 частей, и каждая из них носит свое отдельное название. То есть, если сейчас мы говорим 13 часов дня, или 20 часов вечера, или 22, то есть называем это цифрами. А что касается арабов, то ранее, то есть в первые времена, также у них сутки были разделены на 24 часа, но не было принято называть их часами или цифрами. Но они называли их каждый отдельно названием. То же самое из красноречия арабского языка, и из признака того, что он является красноречивым, то, что в арабском языке слова соответствуют тому, что происходит в действительности. То есть, если ты возьмешь арабские слова, то есть человек, даже не знающий арабский язык, если услышит слово, может понять, что под этим словом подразумевается зачастую. Допустим, слово «шидда». «Шидда» – то есть «мощь». Или «кува», то есть «сила». Или наоборот «ваф». «Ваф» – это что? Слабость. То есть человек, уже слыша это слово, может предполагать, что это за, что, какое значение это слово несет. Или, допустим, «кипение». Произносится как «галаян» или «гневный человек», «галбан», то есть когда он находится в гневе. То есть эти слова несут за собой соответствие действительности. Или, допустим, если человек выпускает газы тихим образом, это как называется? «Фуся». А если выпускает их громким образом, называется «дурат» и тому подобное. То есть в арабском языке даже эти понятия соответствуют чему? Действительности. Также из признаков красноречия арабского языка, на которые указывают обладатели знания, это виды множественного числа в арабском языке. То есть, допустим, если в каких-либо других языках множественное число какого-либо предмета выражается обычно в одной форме, добавлением одних и тех же букв, то в арабском языке не так. То есть существует большое количество различных форм, в которые переводится единственное число и получается у слова множественное число. И при этом ученые арабского языка указывают на то, что если посмотреть внешним поверхностным взглядом на эти виды множественных числа, то человек может подумать, что между ними есть какое-то несоответствие или какой-то бардак и отсутствие порядка. То, что арабы называли каждое слово, то есть придавали ему множественное число, как им приходило в голову. Но на самом деле, те, которые изучают арабский язык более глубоко и подробно, видят то, что вот это вот, эти формы множественного числа, каждая из них строится по определенным правилам. И они, то есть арабы, не допускают у одного из слов, а какого-то предмета множественное число не по той форме, по которой оно должно быть, в соответствии со строением слова в единственном числе. Несмотря на большое множество этих видов, множественных чисел, между ними есть правило. То есть ничто не строится просто так на хаосе и на бардаке. Понятно или нет? Но у них есть жесткое упорядочивание в этом. И поэтому у арабов есть большое количество книг, которые разъясняют секреты арабского языка, секреты его красноречия. И эти книги многотомные, и тот, который углубится в них, увидит то, что арабский язык представляет из себя не что иное, как море. То есть море красноречия, которое трудно объять. Поэтому приходит от некоторых саляфов то, что говорят, я изучал арабский язык 10 лет или 20 лет и тому подобное, и не познал даже его начало, то есть язык, который является очень глубоким. Поэтому у арабов считалось признаком способности и признаком верховенства, если человек был способен изъясняться красноречиво и хорошо. Тот же, который не был способен на это, считался у них, то есть неспособным, то есть низкого уровня. Это также необходимо понять. Далее, теперь следующее качество, которое ценилось у арабов. Следующее нравственное качество, которое ценилось у арабов, и они были известны этим, это их щедрость. То, что они были самыми щедрыми людьми, то есть даже во времена джахилии. И на это большое количество примеров. Из этого то, что у арабов есть такой термин, который звучит как «мата'им ар-рих». «Мата'им ар-рих», то есть те, которые кормят людей при поднимание ветра, то есть те, которые кормят людей, когда появляется ветер. Под этим подразумевается 4 человека, которые принимались за кормление людей, когда поднимался ветер, который назывался Ас-Сада. И вот этот ветер, Ас-Сада, приходил к арабам только тогда, когда была джетб, то есть когда был неурожай. И вот эти люди, 4 человека, были известны своей щедростью, когда был сильный неурожай и сильная засуха, и голод среди людей, появлялся вот этот вот ветер, который назывался Ас-Сада. Когда он появлялся, они вставали и начинали кормить людей. И даже появился такой термин, который называется «Мата'им ар-рих». Также среди арабов, то есть времен джахилии, был такой термин, который назывался «Азвадур-рак». «Азвадур-рак» – это относительно 3 человек из курайшитов. То есть имена не называем намеренно. Почему? Потому что они нам ничего не говорят и все равно не запомнится. Но необходимо просто запомнить то, что среди курайшитов было 3 известных человека, про которых говорили «Азвадур-рак». Почему их так называли? А слово «рак», то есть «сафар», как бы когда отправлялись в путь. Потому что эти 3 человека, если выезжали в путь, хотя бы один из них, если в путь выезжал, то все, кто выезжал с ним, не брали из провизии с собой ничего. Потому что знали то, что всех кормить будет всю дорогу он. Как туда, так и обратно. Поэтому они назывались как Азвадур-Ракб. То есть вот эти 3 курайшита, которые были известны тем, что если они выезжали в путь, то они будут кормить всех. Как туда, так и обратно. И никто из людей вообще с собой провизию не брал. Также было известно среди арабов, то есть времен джахилии, то, что они, когда приходил к ним гость, резали для него животное, будь то баран или будь то верблюд. И взяли это они от Ибрахима, алейхиссалам, как об этом приходит, «Халатака хадису лайфи Ибрахим», «Пришла ли тебе история о гостях Ибрахима, алейхиссалам». И тот, который почитает тафсир относительно этих аятов, поймет адаб того, как необходимо проявлять гостеприимство. То есть Ибрахим, алейхиссалам, в этой истории сказано то, что, во-первых, к нему зашли без разрешения. То есть эти гости, которые были ангелами, они зашли к нему без разрешения. Ученые говорят, отсюда берется то, что Ибрахим, алейхиссалам, его дом всегда был полон гостей. В том смысле, что никогда люди не стучали к нему, знали то, что его дом всегда является домом гостеприимства, где их примут, и не нужно даже сюда стучаться. Заходили, садились в отдельную комнату, которая была приготовлена для гостей, в любое время им подавали есть. Также то, что Ибрахим, алейхиссалам, зарезал этим 3 совершенно незаконным для него людям, как он посчитал их за людей, зарезал для них не просто быка так или корову, а жирного быка, и принес им его своими руками. То есть этого не делал кто-то другой, но принес он им его сам. Также то, что сказано в этих аятах «фарага», и он ушел от них незаметно. То есть пошел резать животное незаметно. Это также из гостеприимства, чтобы не говорить «сейчас я принесу вам еду», и этим самым смущать людей, которые к тебе пришли. Но когда он их видел, ничего им не сказав, ушел, для того, чтобы они не засмущались и не начали говорить «нет, нет, нам ничего не надо, мы быстро скажем то, что хотим сказать, и уйдем», и тому подобное. То есть тот, который почитает тафсир, относительно чего? Относительно вот этих аятов о гостях Ибрахима, алейхиссалам, тот увидит многие адабы, которые необходимо проявлять при гостеприимстве. И это у арабов, как мы сказали, времен многобожия было премного. Это взяли они от традиций пророка Ибрахима, алейхиссалам. Как мы сказали, для гостя было принято зарезать либо животное, либо маленькое, либо большое, в зависимости от количества людей. Также здесь можно назвать некоторых известных людей, которые отличались своей особой щедростью во времена джахилии. Один из самых известных людей этим – человек, которого звали Абдулла ибн Джуд'ан. Абдулла ибн Джуд'ан ат-Тамими, также один из курайшитов. Он был двоюродным братом Аиши, разиаллаху анха. И приходит даже в хадисе то, что Аиша разиаллаху анха сказала: «Я Расулиллах, о посланник Аллаха, инна ибн Джуд'ан кана ют'иму ат-та'ам», поясни, ибн Джуд'ан кормил людей, «ва юкриду ад-дайф», и гостеприимство проявлял относительно гостей, «ва яф'алю аль-ма'руф», и делал много благого, Фаля инфау залика йома кияма, поможет ли это ему в судный день, принесет ли это ему какую-либо пользу? Каля саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ля, нет, никакой пользы ему это не принесет. Инну лам якуль йоман рабби гфир ли хатиати йома ддин, потому что он никогда в своей жизни не сказал: о Господь, прости мне мой грех в день суда. То есть указание на то, что он не верил в судный день, так как был одним из многобожников. Но в этом хадисе указание на то, что этот человек, Абдулла ибн Джудан, был известен своим гостеприимством. И о нем говорят то, что он кормил людей на улицах, то есть кормил людей особенно во времена сезона хаджа, сезона паломничества, так что его джафна, то есть его тарелки, на которые он ложил еду, были настолько огромными, то что люди ели с них прямо сидя на верблюдах. То есть проезжали на верблюдах мимо этих гор, насыпанных еды, и ели прямо по дороге. То есть не было такого, что необходимо было садиться на землю и кушать. То есть это от того, что вот эти вот блюда были огромных размеров. То же самое относительно его котлов. Даже приходит история, то что один из детей упал в этот котел и утонул в нем. То есть настолько он был глубоким, то что не смогли этого ребенка оттуда вытащить и тому подобное. То есть это от его щедрости. Также ибн Джудан был известен тем, что он отказался от спиртного, от вина еще во времена джахилии. Произошла с ним история, когда они выпили, так и он в пьяном состоянии начал протягивать свои руки к луне, то есть пытаясь ее достать. И люди начали что делать? Смеяться над ним. И после этого, когда он, то есть протрезвел, ему об этой истории рассказали, что сделал? Поклялся то, что никогда не будет приближаться к этому напитку, то есть к вину. И действительно, что не приближался больше к нему никогда. Это один из людей, который был известен своей щедростью. Абдулла ибн Джудан ат-Тамими. Также из них Хатим ат-Таи. Хатим ат-Таи – это отец Ади ибн Хатима. Отец Ади ибн Хатима. То есть он был известен такой щедростью, что даже среди арабов был пример или была поговорка, когда они говорили «Аджуват мин Хатим». Такой-то щедрее, чем Хатим. То есть это было сложно. Этого было сложно добиться, чтобы стать человеком, который был бы щедрее, чем Хатим. И относительно него также приходит история, то что в один из годов, когда был опять-таки джедб, была большая засуха, его племя, то есть многие люди чуть ли не умирали с голода. И он позвал людей, то есть пожалев их, и зарезал своего коня, и приготовил его полностью, и скормил его людям полностью. И сам не попробовал из него даже куска. То есть пока ходил и проявлял гостеприимство, сам не попробовал из него даже куска. Также про него говорят то, что даже когда он умер, он приходил к людям во сне, то есть к своим родственникам приходил во сне и призывал их оказать почет гостям. То есть однажды, что целая группа шла и проходила между его около его могилы и остановились там на ночлег. И был у них голод, не было у них еды. И люди начали вспоминать, если бы сейчас был бы жив Хатим ат-Таи, то он непременно накормил бы нас. И затем пришел его сын. Пришел к ним его сын, сказал: приснился мне отец во сне, сказал прийти к вам и накормить вас. То есть был известен такой щедростью, что даже приходил своим родственникам во сне, побуждая их проявить гостеприимство их гостям. И здесь необходимо указать то, что потом, когда пришел уже ислам, вот к этим вот обычаям гостеприимства добавилось еще то, что гостеприимство еще и побуждается со стороны шариата. Поэтому многие из сподвижников, и многие из табиинов и так далее, также отличились чем? Великим гостеприимством. И среди них был человек, которого звали Убайдулла ибн Аббас. Не Абдулла ибн Аббас, а кто? Убайдулла ибн Аббас. И был настолько щедрым, что про него даже говорили: «Лоу сабакта хатиман биом вахид, ма закаратуль араб абадан». Если бы ты опередил Хатима на один день, то есть родился на один день раньше него, то арабы никогда бы не вспоминали Хатима и не знали бы о нем. То есть твоя щедрость гораздо более велика, нежели щедрость кого? Хатима ат-Таи. То же самое, один из людей, которого звали Кааб ибн Мама аль-Ияди. Кааб ибн Мама аль-Ияди. Про него также говорили, что он равен Хатиму ат-Таи в чем своем гостеприимстве. Из них также Аус ибн Хариса, который был известен как ибн Су'да. То есть его слава как гостеприимного человека и щедрого человека настолько была распространена среди людей, что даже во времена Умара ибн Абдул-Азиза, когда хотели Умара ибн Абдул-Азиза похвалить в стихах, про Умара говорили: «Инна ибн Су'да лейса би аджуат мин Умар ибн Абдул-Азиз». То есть ибн Су'да не был щедрее, чем Умар ибн Абдул-Азиз. То есть это мы к чему говорим? Для того, чтобы указать то, что вот эти люди были известны своей щедростью, так что даже относительно них составляли поговорки. И также из упоминания относительно Убайдулла ибн Аббаса, о котором мы упоминали много ранее, приходит то, что он был первый, который положил начало обычаю или традиции делать ифтар своим соседям, то есть готовить разговление или еду разговления во время Рамадана, после уразы, своим соседям. Также он был первым, который положил обычай устраивать еду и устраивать кормление людей прямо на дорогах. Так что если люди какие-либо голодные шли по дороге, могли у него покушать и тому подобное. Это также из его щедрости. И неудивительно, то есть также и наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был примером великой щедрости. И относительно него известно то, что, несмотря на то, что он владел большим имуществом, но скончался так, что не было у него ни динара, ни дирхема, и не оставил он в качестве своего наследства ни барана, ни верблюда и тому подобное. То есть почему? Потому что он был щедрым и раздавал все это людям. То есть известно, например, то, что после одной из битв, а конкретно после битвы с Хавазин, то есть с племени Хавазин, мусульмане взяли большие ганаим, то есть большие трофеи. Из них 6 тысяч людей в качестве рабов, то есть взяли у Хавазин 6 тысяч людей в качестве рабов. Также 24 тысячи голов скота, верблюдов. Также 40 тысяч голов баранов. Также 4 тысячи окии, серебра и тому подобное. И все это не задержалось у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но он все это раздал людям. Так что Аиша, радиаллаху анха, рассказывала: «Ма тарака расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, динаран валя дирхаман». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил ни динара, ни дирхема, валя шатан, валя баира, и ни барана, и ни верблюда, валя ауса бишей, и не оставил ничего в качестве завещания. Почему? Потому что не было у него никакого имущества, но все его имущество было роздано еще им при жизни. И также известно о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что если к нему кто-либо приходил за гостеприимством или за чем-либо из имущества, то даже если у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этого не было, то он либо занимал это в долг, либо давал обещание, то, что он даст это позже, когда у него появится что-либо из имущества. И когда действительно это имущество у него появлялось, он выполнял свои обещания и отдавал этот предмет, который у него просили, или то имущество, которое у него требовали. Это что касается нравственного качества, которое называется как щедрость. И то, что это нравственное качество было также похвальным среди арабов многобожия, еще времен многобожия. Также тем качеством, которое считалось похвальным и требуемым во времена многобожия у арабов, это мягкость и кротость, то есть умение простить врага. Так что этим также были известны люди во времена многобожия. И было у них такое слово, то что если человек имел верх над своим врагом, от которого он получил много бед и много притеснений, и когда он уже мог его отомстить ему за те беды и притеснения, которые ему он принес, вот этот вот, над кем взяли власть, говорил: «Ида малекта фа асджих». То есть, если ты, малякта, заимел силу и власть над кем-либо, фаасджих, то есть прояви свою кротость. И несмотря на гнев человека и желание отомстить, он поднимал свою руку от этого человека, услышав от него это слово, и не трогал его, то есть оставлял его в покое. Это говорит о том, что данное качество было также сильно развито среди арабов времен многобожия. И кто хочет узнать об этом подробнее, может также изучать сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и увидеть, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поступал с некоторыми из грубых бедуинов, которые приходили к нему и тянули его за одежду, и требовали от него какое-либо имущество или выплату долгов и тому подобное. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относился к ним с кротостью, то есть без взаимной грубости. То же самое, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поступил во время завоевания Мекки, тогда как его враги, которые приносили ему мучения и притеснения в течение большого количества лет, когда он взял над ними верх и мог отомстить им и проявить над ними свою власть, то есть казнить или выселить и тому подобное, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, простил их всех и не проявил своей силы над ними. Это также говорит о том, что данное свойство, оно как переводится с арабского или на арабский как «аль-хельм», то есть кротость и мягкость, было требуемым и известным среди арабов времен многобожия. Также из нравственных качеств, которые были известными у многобожников во времена многобожия, во времена джагилии, до прихода ислама, это «аш-шаджаа», то есть храбрость. И примеров храбрости также встретим, иншаллах, немало во время изучения сиры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этого сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который нередко, довольно часто, если выходил в поход, то всегда был в первых рядах и встречал врага в первых рядах. Также примерно это Халид ибн аль-Валид, который, умирая на своей постели, то есть великий полководец, который, умирая на своей постели, говорил: «Нет ни одного куска на моем теле, ни одного органа моего тела, который не был бы раненым». То есть оно когда-либо получало ранение. Но несмотря на это, я умираю где в постели. Также из примеров храбрости у арабов это Ибн Мактум, который, несмотря на свою слепоту, в некоторых из битв брал знамя и скакал впереди войска. Скакал впереди войска, понимая то, что впереди него войско врага. Но не внушало ему этого какого-либо страха или не мешало ему это делать из-за его храбрости. То есть врывался в стан врага, неся знамя впереди всех, несмотря на то, что он был слепой. То есть человек знает, если человек закрывает глаза и идет вперед, то человек боится идти вперед, боясь того, что впереди что-то есть из препятствий или стены и тому подобное. А Ибн Мактум, несмотря на свою слепоту, нес знамя и скакал с ним впереди всего войска навстречу к врагу. Это говорит также о том, что среди арабов было развито вот это чувство, чувство чего? Чувство храбрости. Также говорит об этом их ада, то есть их традиция или их привычка перед битвами. Выходили на сражение, что называется, один на один, самые сильные представители войска. Иногда по одному, иногда трое на трое и тому подобное. То есть непосредственно перед самой битвой, ряд на ряд, сначала выходили люди, которые сражались один против второго. То есть на чем? На мечах. Это также говорит о том, что вот это вот чувство или это нравственное качество, а конкретно храбрость, была сильно развита также в арабах времен многобожия. И данное чувство и данное качество приветствовалось среди них. Также из примеров на это битва при Мути, в котором из мусульман или на стороне мусульман было 3000 человек. Их количество было около 3000. Что же касается врага, а конкретно римлян, а также тех войск, которые вышли вместе с ними из других народов, их говорят, как приходят в некоторых из источников, было около 200 тысяч. Вместе с тем, что это далеко от истины, то есть такого числа они не достигали, но известно то, что войско римлян достигало огромного количества, то есть десятки тысяч. И несмотря на это, вот эти вот 3000 арабов выходили в сражение против них и сражались. И нередко даже одерживали победу. И как минимум не проигрывали в этих битвах. Это говорит тебе также о храбрости этого народа. Также из примеров на это, те частые и нередкие примеры того, как если когда-либо или где-либо арабы брали какую-то или осаждали какую-либо крепость, то кто-либо из них запрыгивал прямо внутрь этой крепости, проникал внутрь этой крепости для того, чтобы изнутри открыть ворота, то есть ворота для своих, и бросал себя в явную опасность, то есть прямо в гущу врага. Это также говорит о развитости вот этого чувства и вот этого качества храбрости среди арабов. И это чувство также сильно ценилось и оценивалось как положительным качеством среди арабов времен многобожия и то же самое во время ислама. И во времена ислама это чувство или это качество стало еще более явным. Также из нравственных качеств, которые были известны среди арабов времен многобожия, это их ревнивость или это их ревность относительно женщин. Это объясняется тем, что среди арабов во все времена, то есть они жили племенами. То есть племя жило по соседству с другим племенем, с третьим племенем и тому подобное. И у арабов не было правителей, которые бы правили над ними. Но каждое племя было правителем самому себе. И это призывало их к тому, чтобы они сохраняли свою родословную. То есть чтобы их родословная не перемешивалась с родословными чужими. Поэтому вопрос отсутствия прелюбодеяния стоял очень строго в их времена. То есть поэтому прелюбодеяние было редким в те времена. Почему? Потому что арабы стремились сохранить чистоту своей родословной, чтобы не перемешать ее с другими родословными. Почему? Потому что это играло роль в их дальнейшем существовании. Потому что одно племя сражалось и воевало с другим племенем. И если бы происходило смешение родов, то не получилось бы сражение одного племени с другим племенем. Потому что два племени перемешивались бы в одно единое. А из-за отсутствия одного правителя, который бы всеми этими племенами управлял, каждое племя старалось обособиться от другого и, соответственно, не допускало проявления прелюбодеяния в частом виде. И именно это, то есть вот это вот чувство, ревность, стало причиной того известного обычая и известной традиции, которая распространилась среди арабов. А это закапывание девочек живьем. Закапывание девочек живьем еще в их детстве. То есть откуда это взялось и откуда вот эта традиция дурная пошла? Это из-за перехода границ, из-за излишней ревности у арабов. И известно то, что данный обычай впервые появился в племени Рабиа. Произошло это тогда, когда одно из племен напало на племя Рабиа и в качестве пленных, в качестве рабынь забрало у них несколько женщин, в том числе дочь Амира, вождя этого племени. И затем, когда данное племя напало теперь уже на них, для того, чтобы забрать своих женщин, и забрало своих женщин, дочь вот этого вот вождя этого племени решила вернуться к тому племени, которое ее забрало в качестве рабыни. И это оказалось большим позором для кого? Для племени Рабиа. И вот этот вот амир, их вождь этого племени, вел вот этот вот обычай. И сказал, для того, чтобы в дальнейшем не было у нас этого позора, то есть несколько сразу, то есть из родившихся девочек, допустим, из 10, сразу нескольких, что закапывали живьем, для того, чтобы не получилось так, что эта женщина затем вырастет и принесет позор этому племени. То есть отсюда пошла вот эта вот традиция и распространилась также среди других племен. Понятно мне, откуда эта дурная традиция взялась? Это взялось из чего? Из излишка или переизлишка ревности. Вот это вот нравственное качество, которое само по себе является благим нравственным качеством. Но когда оно перешло свои границы, привело вот к этим мутациям, что называется, так? Или уже к дурным свойствам и традициям. И также из обычаев арабов, то есть которые указывают на их ревность, то, что если люди приходили на водопой или к рекам для того, чтобы набирать оттуда воды и тому подобное, то было принято, что сначала воду набирали мужчины, затем набирали воду пастухи, то есть для того, чтобы поить своих животных, и только потом к реке подходили женщины. То есть они знали то, что раньше времени туда подходить смысла нет. И приходили тогда, когда уже все уходили. И женщины приходили самыми последними, а затем уже что, купались в реке или стирались и занимались своими, что называется, бытовыми делами. И при этом, если какой-либо мужчина отставал и не уходил с реки вовремя, то есть со всеми вместе, то это считалось также у них великим позором. Поэтому также среди них было известно среди арабов то, что они не называли своих женщин по именам, кроме как редко. Но обычно использовали кунии или вообще применяли слова отдельные для женщин, которыми они описывали женщин. Как они могли назвать женщину овечкой, допустим, Наджа. Поэтому приходит в Тафсире относительно двух людей, которые поспорили перед пророком Даудом. Сказал, у него 99 овечек, а у меня одна. Некоторые из муфасиров сказали, имеется в виду 99 женщин, а у меня одна. Кто-то называл женщину деревом или пальмой, или яйцом. То есть, которое требует особой заботы и бережливости и тому подобное. Для того, чтобы что? Не назвать имя своей женщины. Не назвать имя своей женщины. Это также из их ревности. И это чувство, которое приветствовалось среди них и было также распространенным. И последнее нравственное качество, которое мы разберем, это нравственное качество, которое называется «альвафа», то есть выполнение обещаний и отдавание того, что оставили тебе на доверенное хранение. Относительно этого также была известна целая группа людей, которые были особо известны этим качеством. Из них человек, которого звали Ас-Самуаль ибн Хиббан Аль-Гассани. С ним произошла такая история, то, что один из людей, которого звали Имру-Уль-Кайс, был один из богатых людей, также вождей своего племени Имру-Уль-Кайс. Он перед тем, как выйти на одну из битв против одного из правителей Шама, то есть собрал свои войска для того, чтобы выйти против правителя Шама, оставил у этого человека, у Самуаля ибн Хиббана, свои дуро. Оставил у Самуаля свои доспехи и свои кольчуги. То есть эти вещи были довольно дорогими. То есть огромное количество этих доспехов и кольчуг оставил у него на доверенное хранение. Затем этот Имру-Уль-Кайс погиб в этом сражении. То есть сражение с кем? С правителем, с одним из правителей Шама. И после этого к Самуалю приехал один из других людей, то есть со своим войском, требуя этих это имущество, указывая на то, что данное имущество я хочу у тебя забрать. То есть я убил этого человека, Имру-Уль-Кайс, в одном из сражений, и требую у тебя, чтобы ты отдал мне эти кольчуги. И тогда вот этот вот Самуаль указал на то, что эти кольчуги не являются твоими, но они являются кольчугами наследников этого Имру-Уль-Кайс. Я не отдам их тебе, я должен отдать тому, кому я должен их отдать, потому что эти вещи оставили мне на доверенное хранение, я не могу поступить вероломно. И после этого этот человек, который пришел со своими войсками к Самуалю, взял его сына в плен. То есть сын был снаружи крепости, и он забрал его в плен. И пригрозил то, что если не отдаст ему эти кольчуги, и эти доспехи и тому подобное, то он казнит этого его сына. И после этого этот Самуаль ибн Хиббан собрал свое семейство для того, чтобы посоветоваться, как поступить. И каждый член его семьи указал на то, что необходимо отдать эти кольчуги для того, чтобы спасти сына. То есть. Но на следующий день он показался им из крепости и указал на то, что он не отдаст эти кольчуги, так как оставили ему на доверенное хранение. И он не может поступить относительно них вероломно. И говорит, поступайте с моим сыном, как вы считаете нужным. И действительно, эти люди казнили этого его сына, а затем этот Самуаль ибн Хиббан во время хаджа, то есть уже в сезон хаджа, как известно, многобожники также совершали хадж. Что сделал? Встретил родственников этого Имру-Уль-Кайс и отдал им эти кольчуги, то есть отдал то, что было отдано ему на доверенное хранение. Это один из примеров того, как арабы старались выполнять обещанное и старались отдавать то, что оставили им на доверенное хранение и не поступать относительно этого вероломно. Это те нравственные качества, которые были известны среди арабов и ценились среди них, несмотря на то, что они были многобожником. И, соответственно, все это затем преобразовалось в еще большей форме, в еще яркой форме, после того, как пришел ислам среди сподвижников и самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, в первую очередь. Теперь далее, следующий отрывок или следующий момент, который необходимо нам узнать. Следующий пункт или отрывок, который нам необходимо изучить, это то, что называется «аль-халатуль-ичтимаия», то есть как бы общественные процессы или общественные явления, которые творились среди многобожников во времена джахилии. Из этого их собрание. А конкретно то, что называется «асуакуль-джахилия», то, что люди во времена джахилии, то есть многобожники, постоянно собирались на различные базары и на различные рынки. В том смысле, что с разных мест съезжались в определенное одно место, которое было известно тем, что в этом месяце или в этом сезоне здесь будет происходить торговля. Они собирали все в эти места и торговали друг с другом. И не только происходила в это время торговля, но также происходило декламирование стихов, происходили различные проповеди и тому подобное. Также если между двумя племенами, допустим, были какие-то проблемы или притязания, или какая-то борьба, или были пленные между собой, то они обменивались пленными и тому подобное. Для всего этого использовались вот эти вот рынки, которые были известны во времена джахилии. И у каждого месяца был свой рынок, который проходил на определенной территории. И, как известно, первым месяцем в году у многобожников был какой месяц? Рабиуль-Ауль. То есть не был месяц Мухаррам, как сейчас. Это уже было, или это стало... Мухаррам стал первым месяцем во времена Умра аль-Хаттаба. Что касается раньше, то первым месяцем считался месяц Рабиуль-Ауль. Так вот, первым рынком, на котором собирались люди, был рынок, который был известен как под названием Думатуль-Джендаль. Думатуль-Джендаль, он происходил в месяц Рабиуль-Ауль и проходил примерно, то есть две недели. То есть проходил примерно до середины этого месяца. Назывался Думатуль-Джендаль. В этой же местности и находился, то есть по одноименному названию. Затем, в следующем месяце, а это уже месяц какой был? Месяц Рабиуль-Сани, следующий месяц. Следующий рынок, который был известен у арабов во времена джахилии, назывался Сук-Хаджар, то есть рынок Хаджар. Это было уже в Бахрейне, то есть целые племена, большие торговцы, то есть различных племен арабских, садились на корабль и отправлялись куда? В Бахрейн. Отправлялись в Бахрейн именно море. И там в этот месяц в Рабиуль-Сани проходили вот эти вот рынки, в которых также происходили различные декламирования стихов, похвальба одних племен над другими, то есть выказывание своих нравственных качеств, чьи отцы были более известными и тому подобное. Это все происходило на этих рынках. Затем следующий рынок, также происходивший в Бахрейне, но уже немного в другом месте, то есть в Бахрейне, но уже отодвигался немного в другое место. Назывался как Сух-Руман. Сук-Оман. И сегодня в этом месте находится вот эта территория, или это государство, которое называется как Оман, от этого одноименного названия. Это уже было где? В конце месяца Джумадуль-Уля. В конце месяца Джумадуль-Уля, то есть следующий месяц. Затем был следующий рынок у арабов, который был в месяц Джумадуль-Ахира. Также происходил в Бахрейне, в одной из крепостей Бахрейна. Назывался Сук-Аль-Мушаккар. Сух-Аль-Мушаккар. Затем приходила очередь следующего рынка, следующего базара и собрания для торговли, который был в месяце Раджаб. То есть, как известно, сначала Рабиуль-Ауль, потом Рабиуль-Ассани, потом Джумад-Уля, потом Джумад-Ассани, потом идет месяц Раджаб. И проходил этот рынок или базар в течение 5 дней. То есть его длительность была 5 дней. Назывался он Сух-Сухар. И после него наступал другой рынок, другое собрание, которое называлось Аш-Шахр. Оно производилось на берегу моря. Между Оманом и между Аданом. И этот рынок, Шахр, уже происходил в середине месяца Шаабана. То есть идет Раджаб, потом идет Шаабан. И затем рынок сдвигался уже куда? Рынок сдвигался в сам Адан. То есть обратим внимание, вот эти рынки шли по всему Аравийскому полуострову. Начиная с одного места, потом передвигаясь в Бахрейн, потом передвигаясь в Адан. В Адане рынок был до месяца Рамадан. До месяца Рамадан происходил рынок где? В Адане. То есть непосредственно в сам месяц Шаабан, в конце его до самого Рамадана. И в Адане продавались различные товары, среди них миски, то есть благовония, различные благовония. И затем в сам месяц Рамадан было принято устраивать рынок, где в столице Йемена, то есть в Санаа. Это происходило с середины месяца Рамадан и до его конца. И вот этот рынок, рынок Санаа, считался наиболее богатым рынком, или одним из самых богатых рынков, в котором различные племена увозили из Саны большое количество различных и разновидных товаров, особенно из кусков ткани, материи, также различных специй и тому подобное. Все это происходило где? В Санаа. И затем из Саны рынок перемещался в Хадрамот. Это уже было в середине месяца Зулькаада. в середине месяца Зулькаада. И после этого люди переходили на рынок, который называется Аль-Указ. Вот этот вот рынок является самым известным и самым распространенным рынком во времена многобожия. Вот этот вот базар, который назывался Указ, был самым известным, и его можно встретить также в хадисах, его можно встретить также в стихах, то есть довольно часто используется или упоминается. Вот этот вот рынок, который называется Указ, происходил между Таифом и между Нахла, то есть местечко Нахла и между Таифом, ближе к Таифу. И этот рынок, как мы сказали, был самым известным, так что на него приходили даже те племена, которые обычно закруглялись только на своем рынке, то есть на том рынке, который происходил на их территории. Многие племена приходили только на свой рынок и не ходили на другие рынки. Но когда был рынок Указ, туда собирались все, в том числе курайшиты и другие большие племена Аравийского полуострова. Все отправлялись туда. Так и вот в этом рынке происходила не только продажа и покупка, но также происходило там конкурсы стихов и конкурсы проповедей. То есть многие из известных проповедников всего Аравийского полуострова собирались там и давали свои проповеди для того, чтобы блеснуть своим красноречием перед другими. И затем, то есть популярность и известность хатыбы, то есть различные проповедники и поэты получали именно на этом рынке, который называется Указ. И проходил он также довольно большое время, то есть по количеству, по времени происходил долго, почти месяц. Это вплоть до месяца Зульхиджа. И первого числа Зульхиджа люди отправлялись уже куда? На другой рынок, который назывался Зуль-Маджаз. Вот эти вот два рынка и часто встречаются, что их упоминание в хадисах. Зуль-Маджаз и Указ. Вот этот вот рынок Зуль-Маджаз происходил где? Рядом с Арафа. То есть не на горе самой Арафат, а рядом с этой горой. И проходил он с первого дня до 8 числа месяца Зульхиджа. И потом, после этого рынка, люди совершали обряды хаджа. То есть 8 число Зульхиджа является днем Ат-Таруя, то есть когда люди отправляются куда? В Мину. И потом, после того, как они завершат свои обряды хаджа, то есть многобожники, отправлялись на другой рынок, который назывался рынок Маджанна или Миджанна. Он уже проходил рядом с чем? Рядом с Меккой. Даже приходит в хадисах то, что Биляль, радиаллаху анху, когда был вынужден совершить переселение из Мекки также в Медину, вспоминал часто в своих стихах вот этот вот рынок. То есть, когда декламировал какие-то стихи, в которых указывал на свою тоску по Мекке, вспоминал часто в этих стихах вот этот вот рынок, который называется Маджанна или Миджанна. Это что касается рынков, которые были во времена Джахилии. И, как мы сказали, эти собрания использовались также, что не только для купли-продажи, но и для других целей, для других общественных целей. И вот эти вот рынки, они были не только во времена многобожия, но также сохранилась их традиция еще во времена ислама. И самый первый рынок, который исчез и перестал существовать, самый первый базар, это базар, который назывался как вот этот вот Указ. Указ исчез и перестал существовать самым первым. Это произошло в 129 году хиджры. После того, как на этот рынок напали хавариджи. Разграбили его, и после этого люди уже не собирались на этом рынке. И самым последним рынком из этих рынков, который исчез, был рынок Хубаша. Который исчез в 197 году хиджры. То есть все эти базары и рынки организовались и были известны еще во времена джагилии, то есть в течение многих лет. И затем протянулись даже во времена ислама. Как мы сказали, первый из них исчез в 129 году, перестал функционировать, а последний из них в 197 году хиджры. И последний вопрос, который сегодня разберем, это другие собрания арабов во времена многобожия. То есть, кроме тех собраний, на которые они собирались в качестве рынков и базаров, у арабов во времена многобожия было большое количество других собраний. Из этих собраний их привычка к тому, что они собирались по вечерам. То есть, после того, как у них завершались дела и завершался ужин, они, то есть, имели привычку выходить на улицу и собираться в кружки, садиться и разговаривать там, то есть передавать друг другу новости, которые сегодня произошли, и рассказывать о каких-либо событиях, вспоминать также некоторые истории, которые с ними случались во время войн и тому подобное. Собирались, как мы сказали, в один круг, и посередине обычно сидел их вождь или наиболее уважаемый человек, который в этом кругу оказался. И затем кто-либо из них, то есть если хотел что-либо сказать, то вставал в этом кругу и рассказывал то, что он хотел сказать. Если какой-то другой человек хотел высказаться, после того, как тот завершал, вставал второй и также рассказывал то, что он хотел рассказать, то есть из новостей, или из каких-то событий, или из каких-то воспоминаний и тому подобное. Это то, что называется ежедневные собрания, и на самом деле они присутствуют у арабов даже сегодня. Также в Йемене эта традиция есть. Но сегодня это происходит не ночью, а происходит в основном перед Магрибом. То есть после того, как уже пройдет довольно большое время после Асра, люди собираются, берут свои автоматы, берут свое оружие, что называется, собираются в круг. Вождь обычно сидит где-нибудь, если не посередине, то на видном месте, и также обсуждают, то есть выносят свой известный кофе, который называется бон, и обсуждают какие-то события, и делают какие-то планы и тому подобное. Это присутствует у арабов также на сегодняшний день. Причем садятся прямо на землю, без всяких подстилок, и это считается здесь довольно нормальным явлением. Также из их собраний во времена многобожия, это собрания, в которых они обсуждали военные дела и строили военные планы, а также различные планы политические. О нападении на какое-то племя, или наоборот о подписании мира с каким-то племенем, или наоборот о подготовке защиты от нападения какого-то племени и тому подобное. Для этого также собирались отдельные собрания. Также отдельные собрания были для того, чтобы судить между людьми. То есть, если происходили какие-то несправедливости, у кого-либо что-либо отбирали, или кого-либо где-либо убивали, допустим, или у него что-то воровали и тому подобное. То есть, вот это вот судейство между людьми также происходило в определенных собраниях. И как мы уже указывали ранее на первых уроках по Сирии, наших вступительных, первое вот это собрание было организовано тем человеком, которого звали Кусай ибн Киляб, который, мы говорили, вел вот эти вот политические нововведения, где в Мекке. То, что он организовал вот это вот Дар ан-Надва. Дар ан-Надва, то есть собрание, в котором они решали политические вопросы, будь то судейство или чего-либо иного. И вот этот вот Дар ан-Надва, который организовал Кусай ибн Киляб, был очень известен во времена Джагилии. То есть любая свадьба происходила именно там. Любое военное решение происходило также именно там. И более того, если какая-либо девушка взрослела и достигала возраста такого, когда ее необходимо было покрывать, также вели ее куда? Дар ан-Надва, где дарили ей специальную одежду, после чего она уже покрывалась и не выходила к людям в неподобающем виде и тому подобное. Даже обрезание детям, то есть мальчикам, совершали именно там. То есть любые события более-менее серьезные происходили в этом собрании, которое называется Дар ан-Надва. Также из собраний, особенно этим были известны курайшиты, из собраний их, то что они нередко собирались вокруг Каабы, или точнее рядом с Каабой. Если бы мы могли вернуться в те времена, то увидели бы их многочисленные собрания, то есть которые собирались различные кружки вокруг Каабы. То есть каждый сидел в своем кружке. И особенно этим был известен Абдул-Муттолиб, а это дед пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который имел свое особое место около Каабы, а конкретно в тени Каабы для него был расстелен коврик или ковер, на котором он постоянно сидел. И никто не имел права садиться на этот коврик, кроме него. И все боялись этого, то есть никто к этому коврику, кроме него, не приближался. И садился на этот коврик, и не запрещалось это только внуку Абдул-Мутталиба, а кто имеется в виду? То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он еще был ребенком. То есть он был на этом коврике, если кто-то пытался его от него отогнать, то Абдул-Мутталиб всегда оставлял его на этом месте. И говорил, саякуну ли ибни хаза ашан, говорил этот ребенок мой, когда он вырастет, у него будет шан, то есть как бы его дело будет великим, то есть как будто бы Абдул-Мутталиб предчувствовал это. И всегда сажал своего внука, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на свои колени и сидел вместе с ним, когда обсуждали какие-то серьезные вопросы. То есть он был в качестве вождя, люди задавали ему вопросы или обсуждали с ним какую-то тему. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще будучи ребенком, сидел у него на коленях, либо в его хиджр, то есть, что называется, если человек по-турецки сядет, так в его ногах, садится в его ногах. Также из этих кружков был известен кружок, в который курайшиты делали проповеди, и они делали эти проповеди каждую пятницу. И первый, кто положил такую традицию, такой обычай, был человек, которого звали Кааб ибн Лю'эй. Кааб ибн Лю'эй ибн Галиб. Это седьмой дед пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то может сказать, как может быть у человека? У человека может быть только два деда. Мы говорим седьмой дед, то есть имеется в виду седьмой поколение. Седьмой дед, Кааб ибн Лю'эй ибн Галиб, положил такую традицию среди курайшитов, то что каждую пятницу собирал их и давал им проповедь. И это стало известной традицией у арабов многобожия. Поэтому вот эта вот пятничная проповедь, которая затем была утверждена также в исламе, то есть она не появилась просто так после того, как ее не было. Но это уже было известно среди арабов, а конкретно у курайшитов. Также отдельно у курайшитов, отдельно именно у курайшитов во времена джахилии, было собрание для того, чтобы возвращать мазлюму, то есть тому, кому причинили несправедливость, то, что у него отобрали, или то право, в котором его ущемили. а особенно во время сезона хаджа. То есть, если что-то происходило, кто-то был, допустим, обворован, или у кого-то что-то украли, или кому-то не вернули долг и тому подобное, то он возвращался к этому собранию, и это собрание прикладывало усилия для того, чтобы забрать вот эти несправедливо отобранные вещи у этих залимов, что называется, у этих несправедливых людей. И также известно среди арабов то, что среди них было то, что называется муфахарат ва мунафарат. Муфахарат, когда люди собирались также в какой-то кружок или в какое-то собрание, и каждый из них по очереди вставал и вспоминал различные благие качества его предков. Говорил, мой отец был таким-то, то есть был, допустим, щедрым, был, допустим, храбрым и тому подобное. Потом вспоминал своего деда, своего прадеда, и так мог вспоминать до довольно-таки глубоких поколений, до 7-го, до 8-го поколения и тому подобное. Затем вставал второй и вспоминал также свои какие-то благие нравы своих предков. Потом третий и так далее по кругу. Это называлось как муфахарат. Было известно довольно-таки часто у них. И второе это мунафарат. Мунафарат это что? Когда один вставал или двое вставали и как бы спорили друг с другом, чьи предки более известны и более высокого уровня. И один из них говорил, «Ана аззу минка малян», «У меня больше, чем у тебя имущество». А второй говорил, «Ана аззу минка», допустим, «Шарафан», «Мой род более великий, чем твой» и тому подобное. И происходило уже не просто каждый нахвалился сам по себе, но происходило, что как дуэль, так один вставал и против другого. И кто из них побеждал, получал что-то из подарков или что-то из призов. Это также было принято много у кого, у арабов во времена джагилии. Более того, многие из них во время вот этой муфахара отправлялись к кладбищу, на могилу, и каждый указывал на могилу, где лежал его такой-то дед. Говорил, здесь лежит мой такой-то дед, допустим, в 8-м поколении или в 5-м поколении. Он был таким, он был таким, он отметился в такой-то битве или в таком-то сражении, таким-то своим действием храбрости и тому подобное. И каждый показывал на могилу своих, что родственников. Это называлось муфахарат и мунафарат. Муфахара, когда каждый хвалился своим родом. А мунафара, когда двое вставали или трое, и каждый пытался победить в достоинствах другого. И при этом никто из них не мог лгать. Почему? Потому что все знали нравственные качества друг друга. Они позволяли одним обманывать, что называется, и перегибать палку восхваления самого себя относительно другого. Как мы это говорили ранее, у арабов была хорошая память на эти вещи. Это что касается некоторых из собраний арабов, которые были известны у них во времена джагилии, и на следующем уроке или уроках разберем также другие традиции и обычаи, которые были у арабов во времена джагилии, иншаллах, которые касаются видов еды, различных видов праздников и тому подобное. Все это придет на следующих уроках, иншаллах. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.